Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 7 минут.
В прямом эфире Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Сразу после выпуска новостей «От А до Я» – передача о русском языке.
Час назад на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Радиоблог». А сейчас Лили Палюлю возвращает нас к интернет-проблематике. Тема ее программы – особенности русского языка в интернете.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои – Максимилиан Волошин и Черубина де Габриак.
Очень люблю эту историю. Она напоминает мне современные виртуальные романы в интернете. Но не будем забегать вперед. Об этом 15 часов 18 минут.
Во второй половине часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по столице Франции.
Сегодня рассказ о Рождестве в Париже, а точнее о том, как в столице Франции живут и работают русские православные приходы.
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» протоиерей Иван Свиридов, главный редактор «Радио София».
Итак, через 10 минут примерно программа «Короткие истории о любви».
А час открывает «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лили Пальверевой.
У многих поколений людей, для которых русский язык родной, формировалась интуитивная грамотность. И все благодаря печатным текстам, безупречно выверенным редакторами и корректорами. Правила можно было и не помнить, зрительная память спасала. Ситуация коренным образом изменилась, когда в нашу жизнь прочно вошел интернет. Мало того, что там каждый может написать, что и как Бог на душу положит, не стесняясь свою необразованность показать, так еще возникла мода специально нарушать грамматические нормы. Так, к примеру, возникли пресловутые «преведы» и «медведы». Впрочем, свидетельствуют самые продвинутые пользователи или юзеры, если воспользоваться специальным жаргонным словечком, плавно переходящим в наши дни в разряд терминов, мода эта в последнее время пошла на убыль. Похоже, многие уже наигрались и стосковались по норме. Есть и другие положительные тенденции, считает Александр Ильичевский. Поскольку он писатель и веб-редактор сайта «Радио Свобода», нашему собеседнику по статусу положено быть особенно чутким к русскому слову в сети.
Те издания, которые так или иначе бумажные, появляются в интернете, они осознали великолепную пользу от интернета для собственных тиражей, для собственных читателей и прочее. Еще в прошлом году западные издания, в числе которых были Atlantic Magazine и New York Times Online, сделали исследование, благодаря которому стало понятно, что их тиражи только увеличиваются благодаря тому, что в интернете все больше и больше представляются их полноценные материалы.
Тиражи бумажных изданий.
Тиражи бумажных изданий, да. С удовольствием я бы заметил то, что и на нашем русском пространстве сетевых изданий вот эта планка, она очень повышается. Мы наблюдаем появление полноценных с замечательным русским языком материалов, которые ничуть не менее ценны, нежели те материалы, которые могли еще года два назад найти только на бумаге.
То есть опасения очень многих лингвистов, которые высказывались в последние годы по поводу того, что литературный русский язык станет более ущербным из-за того, что он попадет в это демократичное пространство, куда кто хочет, тот и попадает. Эти опасения не оправдались, и литературные тексты, во всяком случае, качеством своим не хуже, чем на бумажных.
Да, я считаю, что так дело и обстоит. А с другой стороны, мы наблюдаем в интернете явление, которое я не мог бы оценить эмоционально, но, по крайней мере, поделиться своими наблюдениями. Это блоги. В частности, тот блог, который я довольно регулярно наблюдаю, «Живой журнал», это просто-напросто расцвет сказового жанра. Так называемые тысячники представляют особый интерес в этом пространстве. Тысячники — это, собственно, такой термин, предназначенный для юзеров «Живого журнала», число друзей которых, френдов, перевалило за 1000. Это особо почетное такое состояние в этом пространстве. Дело в том, что интернет сам по себе, особенно в ЖЖ, это очевидно, что это не широковещательная сеть. На самом деле там вещание происходит не всем и каждому, а просто каждому. И отсюда, собственно говоря, и берется эта сказовость. И отсюда берется повышенное участие устных форм в языке. потому что тебе нужно быть одновременно и кратким, и доходчивым, и ближе к телу, что называется, тем, чтобы каким-то образом себя не возвышать и не отдалять.
Здесь нужно уточнить, что, очевидно, когда вы говорите об устных формах, речь все-таки идет о написанном слове, просто зафиксировавшем устную речь.
На самом деле это не вполне устная речь, потому что мы отлично знаем, как трудно устную речь передавать на бумаге. Примеров множество, от Довлатова до пьес Чехова. Так вот, откуда берется эта сказывость? Мандельштам говорил еще, что ценность высказывания тем выше, чем больше дистанция между собеседниками. А там состояние одностатусных, одноранговых, так называемых пиринговых сетей, что на самом деле все это пространство ЖЖ, собственно говоря, и представляет, там вещание идет тет-а-тет. То есть ты как бы то ни было принимаешь в расчет, что ты говоришь не одному человеку, а тысяче, но жанрово тебя ставят именно вот в рамки устного сообщения. Ты должен быть, во-первых, очень краток, во-вторых, ты должен быть очень ясен, и в-третьих, ты должен быть занимателен.
Иначе просто перестанешь.
Иначе просто-напросто ты перестанешь быть тысячником. И еще бы я сказал о том, что блог ты читаешь в динамическом развитии. Это некая такая книга жизни, да, данного конкретного выделенного персонажа, который описывает других персонажей своей жизни, которые разворачиваются между тобой. И плюс еще замечательно то, что может быть включена обратная связь, что этому реальному персонажу ты можешь задать вопрос, ну уж ответит он или нет, или как-то прореагирует на твой комментарий и его жизнь. Это уже зависит от случая или от воли этого персонажа.
К рассуждениям Александра Ильичевского о блогах, то есть интернет-дневниках, главный редактор портала «Грамота.ру» Виктор Свинцов добавляет, существует еще три типа форм коммуникации в сети.
Это электронная переписка, я имею в виду в первую очередь электронную почту, всем известную хорошо, и общение при помощи форумов, которое также подразумевает достаточно оперативный, сжатый в темпе, эпистолярный жанр. Ну и общение при помощи интернет-пейджеров и чатов, то есть общение в режиме онлайн, которое максимально приближено к устному общению. Все эти жанры очень сильно влияют на ту стилистику, на тот выбор экспрессивных средств, которые используются говорящим.
Это от того, что все эти три жанра достаточно близко расположены к разговору?
Да, впрочем, это всего лишь один из факторов. Есть и другие. В первую очередь, я имею в виду некоторую анонимность интернета и неподцензурность того, что говорится, пишется. Собеседники не видят друг друга в глаза, даже зная друг друга лично. Зачастую чувствуют себя гораздо более раскованными в выборе языковых средств. И поэтому общение через интернет подразумевает определенную экспрессию, определенную выразительность, которую мы иногда не можем просто допустить в устной речи, не можем допустить в обычной бумажной переписке. Мы меньше задумываемся над тем, как бы сказать политкорректно. Мы стараемся сказать выразительно, ясно, четко. Второй фактор – это высокий темп общения. Дело в том, что мы, общаясь при помощи интернета, очень мало внимания, как правило, уделяем самоцензуре, саморедактуре и, собственно говоря, выбору речевых средств. Мы берем те слова, которые находим в первую очередь.
То есть это спонтанная лексика?
Совершенно верно. Присутствует определенная спонтанность, неподготовленность речи. Даже в случае подготовленности, ведь мы же имеем право и можем перечитать написанное, все равно предпочтение дается скорости общения, как правило. Ну и, наконец, фактор, который нельзя не отметить, это зависимость нашей письменной речи от тех технических средств, которые мы используем. Техническое средство – это клавиатура. С использованием клавиатуры связано огромное количество особенностей речевых. Самый яркий пример – это непроизвольное переключение или, наоборот, непереключение раскладки клавиатуры. Когда вместо русских букв скакивают английские, вместо английских – русские. Внимательный пользователь это исправляет, невнимательный оставляет как есть, это получается опечатка. Но есть ряд случаев, когда у нас получается не опечатка, а некий языковой прием. Ну, например, когда мы пишем постскриптум, мы забываем переключать клавиатуру с русской на английскую, у нас получается некое словечко «зы». Встречалось вам когда-нибудь такое слово?
Не припомню, но очень «зы». Смешно.
И вот это словечко «зы», если мы посмотрим на клавиатуру, то буквы «з» и «ы» находятся на месте английских букв «п» и «с», соответственно. И вот это «з» и «ы» вошло совершенно полностью в качестве средства экспрессивного общения, то есть это средство, которое используется говорящим, чтобы показать, что они тоже, в общем-то, владеют этой проблематикой, они тоже знают, что такое словечко существует.
Еще в этом ряду хотела сказать вот о чем. Ведь когда прежде люди писали исключительно на бумаге, ручкой или карандашом, то этот процесс письма чисто технически был намного медленнее.
Естественно.
Когда мы перешли на клавиатуру, ну, тот, кто перешел, разумеется, оказалось, что то же самое сообщение можно сделать более быстрым. И вот мне кажется, что каким-то странным образом это повлияло и на строение фразы. Она стала более рубленной. Раз сам процесс письма происходит быстрее, чем мыслительный процесс зачастую, то и фраза упрощается.
Действительно, надо это признать, и все это, в общем-то, объяснимо, потому что зачастую электронная переписка имеет чисто утилитарные цели. Далеко не всегда собеседникам, корреспондентам нужно и следует высказывать все те лингвистические возможности, которые у них есть. Иногда достаточно простейших совершенно средств.
А не получится ли, что люди отвыкнут говорить длинными фразами, сложно подчиненными или сложно сочиненными предложениями, тщательно подбирать какие-нибудь небанальные слова и так далее, и так далее?
Все это нужно мне делать, но нужно использовать только тогда, когда это действительно нужно. То есть я готов признать, что существует огромное количество речевых ситуаций, когда мы не можем обойтись без сложных синтаксических конструкций. Например, хорошее любовное признание без этого никак не может обойтись, согласитесь.
Ну почему? Многие обходятся, посылают смайлик и привет.
Ну, видимо, отношения будут такими же, как смайлик.
Не сдается Виктор Свинцов.
Это была программа «От А до Я». Представила ее Лиля Пальвелева. Да, что не говори, своеобразен. Язык интернета, не сразу во всем этом разберешься.
Я напомню, что с сегодняшнего дня в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Радиоблог», в котором как раз и исследуется, в частности, язык интернета и вообще проблемы, связанные с так называемыми живыми журналами или дневниками интернетовскими, называйте как хотите. Эта программа теперь будет выходить еженедельно по воскресеньям в 17:32.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас предлагаем вашему вниманию программу «Короткие истории о любви». Слово нашей коллеге Марьяне Разумановой.
В августе 1909 года в редакцию петербургского журнала «Аполлон» пришло письмо от неизвестной поэтессы, предлагавшей журналу стихи. Поэтесса не пожелала назвать свое имя, подписав письмо буквой «Ч». Редактор «Аполлона» Сергей Маковский в воспоминаниях так описал свое первое впечатление от присланных стихов.
Стихи меня заинтересовали не столько формы, мало отличавшие их от того романтико-символического рифмотворчества, какое было в моде тогда, сколько автобиографическими полупризнаниями. «И я умру в степях чужбины, не разомкну заклятый круг, к чему так нежной кисти рук, так тонкой ими черубины». Поэтесса как бы невольно проговаривалась о себе, о своей пленительной внешности и о своей участи, загадочной и печальной.
Вскоре поэтесса сама звонит в редакцию, представляется Черубиной де Габриак и говорит с Маковским завораживающим голосом. Папа Мако, как шутливо называли его в редакции, потрясен. Черубина де Габриак называла себя убежденной католичкой, писала, что по воскресеньям посещает костел и исповедуется у отца Бенедикта. Исповеднику посвящено одно из стихотворений.
«Его египетские губы замкнули древние мечты, и повелительны, и грубы лица жестокого черты».
Черубина соглашалась общаться по телефону только с Маковским, но обаяние инфанты, наследницы крестоносцев, переживала вся редакция «Аполлона». Необыкновенное возбуждение, царившее в «Аполлоне», подтверждает в своих воспоминаниях и Марина Цветаева, ссылаясь на письма Максимилиана Волошина.
«Влюбился весь Аполлон. Будем брать Аполлон как единство, каковым он и был. Перестал спать весь Аполлон. Стал жить от письма к письму весь Аполлон. Захотел увидеть весь Аполлон».
Но были в этом кругу и те, кто был против загадочной Черубины. Среди них бывшая пассия Николая Гумилева, поэтесса Лиля Дмитриева, писавшая на стихи де Габриак едкие пародии. Когда Черубина сообщила, как обычно по телефону, что должна уехать во Францию по рекомендации врача, в журнале это вызвало неописуемое волнение за ее здоровье. Вхожий в редакцию «Аполлона» совсем молодой тогда барон Николай Врангель даже решился попытаться выследить незнакомку на вокзале. Вышел конфуз из воспоминаний Сергея Маковского.
Заметив на второй или на третий день своего дежурства какую-то красивую рыжеволосую девушку среди отъезжавших, он подскочил к ней и представился в качестве моего друга, к великому изумлению родителей девушки, вежливо, но твердо указавших Врангелю на его ошибку.
Развязка наступила вскоре, после того, как таинственная поэтесса вернулась с лечения. Выяснилось, что так интриговавшая всех Черубина де Габриак никто иной, как Лиля Дмитриева, совсем некрасивая, даже с физическим недостатком, она была хрома на одну ногу, вхожая в литературный круг Петербурга учительница, писавшая стихи, на которые никто особенно не обращал внимания. Из воспоминаний Марины Цветаевой.
«Их было много, она одна. Они хотели видеть, она скрываться. И вот увидели, то есть выследили, как лунатика, окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного Чарубининского замка на мостовую прежнего быта, о которую она разбилась вдребезги».
После того, как узнавший все Маковский уже сам позвонил Чарубине, разоблаченная Дмитриева попросила о встрече. Сергей Маковский в своих воспоминаниях цитирует Дмитриеву.
«С минуты, когда я услышала, что все открылось, с этой минуты я навсегда потеряла себя. Умерла та единственная, выдуманная мною я, которая позволяла мне в течение нескольких месяцев чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Чарубину, я похоронила себя и никогда уж не воскресну».
Через несколько дней Петербург облетела весть о дуэли Волошина с Гумилевым, у которого с Дмитриевой годом раньше был роман. В мастерской художника Головина, располагавшейся под крышей Мариинского театра, Волошин при всех дал Гумилеву пощечину. Внизу в зале в это время шел Фауст. На сцене пел Шаляпин. Из воспоминаний Максимилиана Волошина.
«Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году. Сильно, кратко и неожиданно. В огромной мастерской на полу были разосланы декорации к Орфею. Все были уже в сборе. Гумилев стоял с блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел заклинание цветов. Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину».
Историк литературы, внук Алексея Толстого, Иван Толстой.
Место дуэли было выбрано не случайно, у Черной речки, собственно, там, где Пушкин стрелялся с Дантесом. И участники этой истории решили немножко и подыграть, театрализовать и свое собственное драматическое приключение. И самая главная деталь, что пистолеты были выбраны лепажевские, пушкинской поры. Может быть, их взяли в том же Мариинском театре из реквизита и вынесли под Рединготом, под полою плаща. Стрелялись на пушкинский манер. И расстояние между дуэлянтами было действительно коротким. И все обстоятельства, уже сумерки, конец зимнего дня, стреляются русские поэты. Одним из секундантов у Максимилиана Волошина был дедушка Алексей Толстой. Другим у того же Волошина был князь Шервашидзе, известный театральный художник. Алексей Толстой был почти законченным инженером. У него не хватало только диплома. Он обучался баллистике в технологическом институте. И знал один сложный фокус. Если зарядить побольше пороху, больше, чем нужно, пистолеты выстрелят, но отдача будет такой, что пуля полетит вверх, а не в противника. Слишком сильный будет удар. Что, собственно, и произошло. Дед рассказывал, что это и было его замыслом, это и было той маленькой хитростью, которую он приготовил. Он не стал отговаривать участников дуэли драться, потому что понимал, что и для Николая Гумилева это дело чести, и для Макса Волошина тоже важное приключение, где нельзя уступить своему сопернику, не потеряв при этом лицо.
Свидетели этой ссоры по-разному говорят о ее причинах, но все сходятся в одном. Волошин посчитал, что еще несколько дней назад громче всех восхищавшийся Чарубиной Гумилев грубо оскорбил Дмитриеву. Из воспоминаний Сергея Маковского.
Чарубина была выдумана Волошиным. Он изобрел эту игру в таинственную красавицу для благоговевшей перед ним некрасивой женщины, одаренной острым умом и литературными способностями, но сознававшей недостатки своей внешности, от этого глубоко несчастливой. Он убедил ее вообразить себя другой, прекрасной, желанной, неотразимо пленительной в образе какой-то веласкесовской героини. Мало того, помогая ей воплотить этот призрак, Волошин насытил его своей собственной мечтой о женщине, непостижимо обаятельной, и таким образом оказался творцом вдвойне. Он создавал призрачную душу и пересоздавал живого человека. Волошин сам полюбил Чарубину. Не Дмитриеву, конечно, а ту вымышленную, созданную и возвеличенную им самим. Чарубина была его незнакомкой, и, вероятно, ее воображение Жалон, когда писал одно из своих стихотворений «Она».
«Она — забытый сон веков, в ней несвершенные надежды. Я шорох знал ее шагов и шелест чувствовал одежды».
Роман Волошина и Дмитриева начался летом 1909 года на Волошинской даче в Коктебеле, за несколько недель до того, как в редакцию «Аполлона» пришло первое письмо Чарубины де Габриак. Позже она вспоминала о том лете как о самом счастливом времени в своей жизни. А около года спустя, в марте 10-го, когда мистификация раскрылась, Дмитриева написала Волошину.
«Макс, слушай, и больше я не буду повторять этих слов. Я никогда не вернусь к тебе женой. Я не люблю тебя. Я стою на большом распутье. Я ушла от тебя. Я не буду больше писать стихи. Я не знаю, что я буду делать. Макс, ты выявил во мне на миг силу творчества, но отнял ее от меня навсегда, потом. Пусть мои стихи будут символом моей любви к тебе».
После дуэли 10-го года Волошин с Гумилевым встретились еще только один раз, в Крыму спустя 11 лет. Общие друзья, не знавшие, что они знакомы, представили их друг другу. Поэты пожали руки. Через несколько месяцев Гумилев был арестован и расстрелян. С Дмитриевой Волошин переписывался еще много лет, до самой ее смерти в 1928 году в ссылке в Ташкенте. Волошин умер в Коктебеле в 1932 году.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела Марьяна Арзуманова.
Ну а сейчас музыкальный календарь Александра Бараховского.
В результате пожара, вызванного новогодней пиротехникой, сгорело концертное оборудование британского исполнителя Джорджа Майкла. Огонь уничтожил плазменный экран и несколько музыкальных инструментов. Это произошло в Подмосковье, куда артист приехал, чтобы выступить перед гостями миллиардера Владимира Потанина. Представитель певца сообщил, что небольшой пожар вспыхнул уже после того, как Джордж Майкл покинул сцену, и основной ущерб был нанесен даже не столько огнем, а средствами его тушения. За свое новогоднее часовое выступление в России перед 300 высокопоставленных зрителей Джордж Майкл получил 1,5 миллиона фунтов стерлингов, около 3 миллионов долларов, сообщает британская газета «Гардиан». Таким образом, 43-летний Джордж Майкл стал самым высокооплачиваемым гастролером в новейшей российской истории.
Певец Джордж Майкл в очередном выпуске музыкального календаря.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» рождественское велопутешествие по столице Франции. Наш коллега Дмитрий Савицкий представит очередной выпуск своей программы «Карт-бланш». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Православные христиане празднуют Рождество. В России во многих городах проходят святочные гуляния, концерты и представления. Начавшиеся в воскресенье рождественские святки продлятся 12 дней. Два самолета авиакомпании «Трансаэр» с российскими туристами на борту вылетели из египетского города Хургада. Более 400 россиян были вынуждены более 15 часов ждать своего рейса из-за поломки другого самолета авиакомпании. В Красном море египетские спасатели ищут 4 пропавших любителей подводного плавания, среди которых двое россиян. Ян голландец и египтянин. В Свердловской области задержаны 2 подозреваемых в убийстве местного священника. У них изъята часть похищенных из храма икон. Настоятель храма Петра и Павла в поселке Наиво-Шайтанский Алапаевского района Свердловской области был убит в ночь на воскресенье. В Ираке за последние дни погибли 5 военнослужащих США. 3 были убиты в Багдаде при взрыве заложенной у дороги бомбы. Еще один погиб при обстреле в иракской столице. Другой умер от ран, полученных в бою в провинции Анбар. В воскресенье в Багдаде жертвами взрывов и нападений стали 6 иракцев. Еще 2 человека погибли в городе Хилла. Израиль опроверг сообщение, что он планирует нанести ядерные удары по иранским объектам, где обогащают уран. Министерство иностранных дел Израиля подчеркнуло, что Тель-Авив полностью поддерживает стремление мирового сообщества решить иранскую проблему дипломатическими средствами. Иран сегодня возобновил подачу газа в Турцию. 5 дней назад она была прекращена в связи с возросшим в самом Иране из-за холодов спросе на топливо. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Минут через 10 в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор Радио София.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа Дмитрия Савицкого. Карт-бланш.
Сегодня наш коллега расскажет о том, как встречают Рождество в Париже русские православные приходы.
Если в Москве, Питере, Смоленске, Рязани новогодние елки только начинают осыпаться, в Париже они выглядывают из подворотен, завернутые в пластик или в специальные чехлы, поджидая мусорщиков. В Париже Рождество кончилось, и елки в городе выжили только в православных русских семьях. По данным местной статистики, на территории области, то есть Иль-де-Франс, проживает около 100 тысяч православных. Все они справляют Рождество 7 января в православных приходах Парижа и окрестностей. Но решил, что, пожалуй, лучше меня о православных приходах в Париже расскажет историк русской эмиграции во Франции Андрей Короляков. На свидание с ним я еду. Мы договорились встретиться под знаменитой скульптурой кентавра работы Сезара на углу Рю де Шерш-Меди, улицы Ищи Полдень и улицы Севр. Мне остается до этого перекрестка приблизительно 3 светофора. Андрей, вы лучший специалист по русской миграции во Франции. У меня к вам два вопроса. Как в старые времена русские справляли Новый год и Рождество, православное Рождество в Париже, и как нынче справляют?
С 17-го года во Франции стали появляться православные, католические и другие храмы, которые основали русские мигранты. В Париже их было несколько десятков, по всей Франции были разбросаны все традиционные праздники, которые праздновали русские у себя на родине, они отмечали и здесь в изгнании.
Но ведь самый главный парижский храм на Рю-де-Рю, он был построен до революции?
Он был построен во знаменование отмены крепостного права в 1861 году, и это стало самым главным местом всех сборищ, всех праздников, всех отпеваний, свадьб. То есть вся культурная жизнь практически проходила вокруг собора святого Александра Невского.
На Рю-де-Рю, но ведь даже Пикассо там венчался.
Там венчался Пикассо, а Макс Жакоб держал даже корону над его головой. Это были замечательные времена, времена, когда между двумя мировыми войнами Париж кипел, бурлил. И самое главное место русской эмиграции было как раз вокруг собора Александра Невского. Вокруг Рю-де-Рю, это местечко так все и называют до сегодняшнего дня, были основаны русские рестораны, кабаре, различные русские клубы. И вот когда заканчивались службы в воскресенье после литургии и в другие дни после вечерних служб, то русские собирались вот как раз вокруг этих мест. От Рю-де-Рю можно было пройти до самого в те времена злачного места в Париже, это 9-й округ. И в 9-м округе, в частности, там находился знаменитый русский орел или кабаре Шахерезада на улице.
Это уже Клиши?
Да, это ближе к району Клиши, но тут это было совсем недалеко от Рю-де-Рю.
Какие основные приходы нынче православные в Париже?
Самый главный – это собор Александра Невского, это Константинопольская патриархия. К ней же относится и церковь на Оливье-де-Сер, Это 15-й округ Парижа. 15-й вообще славился всегда большим количеством церквей, потому что много русских проживало из-за заводов Рено и Ситроен в 15-м округе.
Это был русский округ, в конце концов.
Это был русский рабочий округ. Там, где проживали головы, как называли русские мигранты, или умы, это был 16-й округ Парижа. Район Пасси, район Мюэт, Отой, там находилось 4 церкви в 16-м округе Парижа. В 15-м 4 церкви на сегодняшний день. И есть еще и в других районах, но самые главные это Оливье де Сейр, это на улице Лекурб, на улице Петель, это Московская патриархия. Самое главное духовное место в Париже это Богословский институт Сан-Серж. Его называют Сергиевское подворье в честь святого Сергия Радонежского. Это первый богословский институт, который был создан в эмиграции.
Андрей, вопрос довольно актуальный. В Невский собор на Рождество просто не войдешь. Стоит огромная толпа на улице, потому что русская диаспора пополнилась новыми русскими. И, в общем-то, наверное, приходов не хватает.
Приходов действительно не хватает. Собор Александра Невского вмещает в себя не только русских, но и есть приходящие греки и французы, и ливанцы, и, в общем, все православные, которые проживают здесь во Франции. Кроме этого, там есть крипта, где идет богослужение на французском языке. И поэтому те, кто не понимает богослужение на русском, они могут посетить крипту и там прослушать все службы.
Говорят, что самый лучший хор это все-таки в Сергиевском подворье.
Сегодня очень трудно судить об этом. Для меня, как историка, в памяти остаются в основном хоры, которые были до Второй мировой войны и после Второй. Сразу же это знаменитый хор Афонского или Спасского. Но до сегодняшнего дня замечательные хоры и на Сергиевском подворье, и в соборе Александра Невского.
Что не успел сказать Андрей, так это то, что в середине 19 века первый приход был открыт при посольстве русского царя на улице Бланш. Затем было снято помещение на недалекой Рю де Бери. Но в 1857 году срок аренды истек, и из Петербурга было получено разрешение на приобретение участка земли и строительство церкви Александра Невского. В 1867 году царь Александр II присутствовал здесь на молебне. В 1896 году царь Николай II и императрица Александра присутствовали в церкви на заутренне. А в 1883 году здесь отпевали Ивана Тургенева. В 1922 году, уже в годы эмиграции, церковь стала собором. Пабло Пикассо обвенчался здесь с Ольгой Хохловой в 1918 году. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня из истории русских православных приходов в Париже. До следующей недели, до следующей карт-бланш.
Православное Рождество в Париже. Вы слушали программу нашего коллеги Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Мы продолжаем воскресный цикл радио «Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд».
Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор «Радио София». Отец Иоанн, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Вас с Рождеством.
Добрый вечер. В ответ вас.
Спасибо большое. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
Итак, наступил новый 2007 год, а сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала президента Ирака воздержаться от казни двух соратников Саддама Хусейна. Арбур выразила сомнение в том, что судебный процесс над свергнутым диктатором и его сподвижниками проходил в соответствии с юридическими нормами. В Ираке арестован охранник, проводивший незаконную съемку казни Саддама Хусейна. Российско-белорусские отношения обострились из-за разногласий по поводу условий поставок и транзита нефти и газа через белорусскую территорию. В США приведен к присяге новый состав Конгресса, где в обеих палатах большинство имеют демократы. Спикером Палаты представителей впервые стала женщина. В Свердловской области убит настоятель храма Петра и Павла. Задержаны двое подозреваемых. У убитого священника остались вдова и четверо детей. Срок службы по призыву в России сокращен с 2 до 1,5 лет. В России вступил в силу закон о материнском капитале. Власти Испании прервали диалог с баскской сепаратистской организацией ETA после теракта в мадридском аэропорту. Приступил к работе новый генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Лидер талибов Мулла Омар сообщил агентству Reuters по телефонной почте, что не видел Усама бен Ладена с осени 2001 года. На палестинских территориях сохраняется напряженная обстановка из-за конфликта между движениями Фатх и Хамас. В США похоронен бывший президент страны Джеральд Форд. Болгария и Румыния стали членами Европейского Союза. Словения вступила в еврозону. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев с 1 января назначен главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. Гергиев сменил прежнего главного дирижера сэра Колина Дэвиса, который работал в этой должности с 1995 года. И последний французский хореограф Марис Бежар отпраздновал 80-летие.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели. И мы, как обычно в это время, предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. И с тем же вопросом я обращаюсь к нашему гостю, протоиерею Иоанну Свиридову. Отец Иоанн, что бы вы назвали главным событием недели? Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вы назовете Рождество.
Ну, я в этом смысле даже не боюсь быть банальным, потому что Рождество — это не информационный повод, как у нас любят говорить, а настоящее событие, историческое событие, которое, ну, буквально перевернуло мир. И можно об этом говорить много.
Но пожалуйста, не только... прошу вас.
Да, но много. Дело в том, что такого события в истории просто не было никогда, когда Бог становится человеком. Бог говорит о том, что человеческая плоть, даже плоть, является тем сосудом, который может вместить божество. И это не информационный повод. Это действительно событие, которое можно славить и не просто вспоминать, а об этом говорить, думать и переживать. Другое событие тоже связано. Я об этом, если останется время, могу сказать. Это вступление Болгарии и Румынии в Евросоюз. С Рождеством это тоже связано.
Пожалуйста, потом... тогда чуть подробнее об этом.
Давайте я предлагаю послушаем Владимира Александровича из Кемеровской области, а потом перейдем уже к обсуждению. Может быть, Владимир Александрович нам новую тему подскажет. Добрый день, Владимир Александрович.
Здравствуйте. Основное событие, на мой взгляд, то, что сегодня архиепископ Варшавский подал в отставку, потому что его подозревали в сотрудничестве с коммунистическими властями спецслужбы Польши. Я надеюсь, что архиепископ и митрополиты РПЦ, которые тоже замешаны в таких сотрудничествах во время Советского Союза, тоже подадут в отставку.
В самом деле, интересную тему
вот,
подкинул
вот
нам слушатель.
Темы, да.
Это разворот темы чрезвычайно важный, поскольку ведь это личная оценка, это личный выбор, и публично сделано, по-настоящему серьезно. Ни для кого не секрет, тема сотрудничества с органами госбезопасности и другими советскими органами на протяжении всего советского периода страшная и очень тяжелая, и очень болезненная тема, в том числе для всех конфессий. Для всех конфессий на территории России. Прежде всего, конечно, для доминирующей конфессии. И русская церковь здесь принесла свое покаяние отчасти от некоторых деятелей русской церкви. Мы не будем перечислять их имена, не тема этой передачи. Но дело в том, что эта тема на самом деле не закрыта. Она остается открытой. Дело в том, что общество сейчас перестало, так сказать, ну, в связи с нашей общей ситуацией. Сейчас это почти для бывшего советского общества или вступившего в новый период уже даже какая-то не беда, а сотрудничество с органами чуть ли не возвышает положение того человека. Это правда, это надо признать. И здесь, конечно, все зависит от личной совести каждого человека. Если общество будет настроено совершенно по-другому, то оно просто потребует сказать слово от многих находящихся на виду людей.
Я бы все-таки хотела вернуться к рождественской теме. В
Всегда в большие праздники вспоминается о разделении христианского мира. Даже Рождество, как известно, празднуется в разные дни. Как вы полагаете, возможно ли в принципе объединение христиан, или это сегодня совершенно несбыточная мечта?
Дело в том, что почему я вам сказал про Румынию и Болгарию? Это православные страны.
Они вступают... Румыния разве православная?
Да, в большинстве православные, хотя там присутствуют и католики, но в меньшинстве. Православная страна, там православный патриархат, и страна, принадлежащая к экономическому союзу с бывшим СССР. И Болгария тоже православная страна, но там существуют совершенно иные отношения с другими конфессиями, в том числе с Римской католической церковью. И вот проблема, они, кстати, эти православные празднуют по новому календарю, по григорианскому. Григорианский календарь и юлианский календарь, который более старый, собственно, он принадлежит Юлию Цезарю, это 46-й год до нашей эры, а григорианский, 16 век, Григорий, если 13-й, если мне не изменяет память. И дело в том, что он более точен. Но дело в том, что вся наша страна перешла позднее, чем все другие европейские страны на этот календарь, только после не советского прихода к власти, а после февральской революции, как многие реформы производились. И тогда этот переход был бы легко сделан. В советское время это было даже хорошо. Честно могу сказать, что мы имели свой какой-то другой несоветский календарь. И это было даже здорово. У нас было свое Рождество, свой Новый год, а елка, ну вот, елка должна быть рождественской, теперь она стала новогодней. Но это все взаимосвязано. А то, что вы говорите, возможно ли объединение конфессий, конечно, это идея вообще-то всего 20 века. Ей жили люди, христианские лидеры обеих церквей, покойный Иоанн Павел II, с которым мне... Ну, действительно посчастливилось несколько раз встречаться и лично разговаривать, был таким инициатором. Его не захотели сюда приглашать, хотя он всей душой рвался. Потом он сказал, я готов приехать не как папа, а как паломник на Соловки. Эти вещи я слышал от него лично, так что меня никто не может упрекнуть, что я выдумываю какие-то штуки. И это очень важный момент, и он не утерян. Он не утерян в православной среде. И вы помните, что в Турцию приезжал новый папа? Да. И отношения с Константинопольским патриархатом – это наша мать Альма-Матер, наша мать церковь. Хотя она, казалось бы, незначительно под турецким влиянием, живет в исламском мире, но дело в том, что рассеянность Константинопольского патриархата и по всей Европе, и Соединенным Штатам, Австралии, ну, все континенты, присутствие Константинопольской церкви есть везде. И там эти идеи не умерли, они живы, и действительно реальное объединение, но совсем не обязательно объединение и в обрядах, и даже в календаре. Разделение в празднике Пасхи со второго века, и благодаря мудрости Игнатию Антиохийскому, который приезжал к папе, тогдашнему Адриану, он сказал, что это не важно, это не имеет значения. Есть разные местные церковные традиции, которые не мешают объединению церквей.
Я напомню, что мы беседуем с протоиереем Иоанном Свиридовым, главным редактором «Радио София». Мы обсуждаем события недели. Ответить на вопрос, какое событие недели вам представляется наиболее важным, можно по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
У нас есть звонок от Константина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Со светлым праздником Рождества.
Спасибо.
Спасибо и вас.
Конечно, это самое главное событие, но это, скажем так, событие вечное, которое будет и до нас, и после нас. Мне бы хотелось обратить внимание на, так скажем, вещь приземленную, но все-таки нас касающуюся. Это вот ввели наши друзья в Соединенных Штатах санкции против Рособоронэкспорта и в очередной раз показали, что американские законы важнее всех международных норм. Вот, мне кажется, это в очередной раз является важным событием, которое показывает, что США у нас впереди планеты всей. И, в принципе, на всех им наплевать.
Ох, событие, безусловно, экономико-политическое, и, честно говоря, не хотелось бы сегодня в Рождество его обсуждать. С другой стороны, ну что ж, всякая страна вольна своих событий.
Почему нет? Да? Но дело в том, что вы вспомните о событиях с нашей любимой Белоруссией. Да, вот и это событие гораздо более яркое, а это как бы всплывает на поверхность, потому что ну, здесь можно развести только руками.
Или вспомним историю с Украиной год назад.
Год назад. Это вполне достаточно. Почему я и говорю, что действительно, слава богу, что Румыния и Болгария уходят от таких отношений. Они становятся в большой семье свободных народов. У меня другого комментария нет.
Вот, к сожалению, в канун Рождества не обошлось без трагических новостей. В Свердловской области убит настоятель храма Петра и Павла. У него остались вдова и четверо детей. И за последнее время это ведь не единственный случай гибели священника. Вот неужели мы становимся свидетелями какого-то процесса?
К сожалению, мы становимся свидетелями процесса одичания. Я по-другому не могу. Или варваризации. То, что происходит... Одно дело происходит в Москве, в больших центрах, в Петербурге, в Екатеринбурге. Но это уже... Но области, и Тверская область, и Екатеринбургская область, это живые, в общем, регионы. Но мне кажется, они брошены на произвол судьбы. И я могу сказать, что что-то было в этих людях... которые пострадали от этой дикости, что-то было необычное. И, конечно, они собой просто пожертвовали. Потому что слабому человеку моментально надо было собирать семью и детей и убегать из таких мест. Такие места, к сожалению, в нашей стране существуют. Места абсолютной дикости, духовной и культурной. Это большая беда. На нас лежит большая ответственность, но... Охватить все невозможно. Вот. Это беда. Это большая беда и скорбь.
Да, безусловно, и вечная память этим людям. Ну, а мы, я предлагаю, вернемся к новостям более позитивным, если можно так сказать. Закон о материнском капитале вступил в Россию. Как бы вы оценили его возможные последствия?
Ну, вообще, я очень рад, когда государство, имея деньги, может помогать своим гражданам, особенно женщинам, которые рожают детей. И я этому аплодирую. Правда, там сделано много всяких закорюк, что они этих денег, в общем, никогда не получат.
Вот, но... Главное, чтобы деньги дошли до адресата.
Если они дойдут, я буду аплодировать и говорить, слава богу, наконец-то.
Еще одна новость радостная для многих российских граждан. Срок службы по призыву в России сокращен от 2 до 1,5 лет.
Я вот как человек, который еще в советской армии 2 года отслужил, это принял очень близко к сердцу. А вам, отец Иоанн, служить не приходилось в армии?
Дело в том, что я служил в армии, притом я служил и остался в армии рядовым.
Я тоже рядовым остался.
Да, да, да. В армии говорили, не о себе я говорю, хоть чистые погоны, чистая совесть.
Конечно,
да,
это так. Девиз всех рядовых.
Да, девиз всех рядовых, и я буквально этим счастлив. Но эти 2 года для меня, конечно, выброшенные из жизни, хотя мне удавалось что-то и читать, и работать, даже рисовать, я все-таки был там как художник в армии. Тем не менее, конечно, очень жаль, что молодые люди теряют 2 года. Надо, на мой взгляд, 1,5 это лучше, чем 2, но надо 3 месяца, больше невозможно.
Ну, невозможно же подготовить серьезного военного специалиста,
для этого...
если только для нажимания кнопки какой-нибудь.
Ну, да.
А так, конечно, нужно на профессиональную армию переходить.
Ну, стройбат — это профессиональная армия.
Ну, стройбат — это не армия вообще.
Не армия вообще. Да. Ну, и большинство строевых частей там ничему не учат. Ну, научили меня стрелять. Я стреляю на отлично. Правда, сейчас, слава богу, не приходится.
Меня не научили, потому что я был сантехником и кочегаром. Но починить кран сегодня я могу.
Армия для меня
не прошла бесследно.
Да, явно.
Ну, действительно, радостное событие, это правда. Это подарок.
Отнюдь не новогодняя и не рождественская тема обострения российско-белорусских отношений за разногласия по поводу нефти и газа. Как бы вы, отец Иоанн, это событие прокомментировали?
Ну, мы с вами уже коснулись этого вопроса. Это комментировать сложно, потому что это должен комментировать, я не знаю, по-моему, ведущий, который обладает тонким юмором. Над этим можно только посмеяться, на мой взгляд, потому что это большая политическая неудача той и другой стороны.
Пожалуй, что по-другому и не скажешь. Начинается дележ, начинается считаться, а мы вам, а вы нам.
Но с диктатором нельзя заигрывать. Ну, вот еще могу
но
сказать.
Но ведь до этого сколько времени все же это происходит? И...
Ну, сейчас это приходит к некоторому завершению.
Наверное, нельзя, раз уж мы говорили о диктаторе, умолчать о финале, политическом финале прошлого года, казни Саддама Хусейна. Сейчас вот два соратника еще не казнены, хотя казнь вроде была назначена на 4 января, и многие призывают Ирак от этой казни воздержаться. Что в завершении программы об этом можно сказать?
Я не только как священник, не только как христианин, я противник смертной казни. И кроме того, мы с вами служили в армии. Тот, кто служил в армии, никогда не поднимет руку в поддержку любого убийства, потому что это еще новое, и это еще одно преступление.
Долой убийство, все правильно. С праздником Рождества, спасибо.
С праздником, дорогие друзья.
Спасибо, отец Иоанн. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор «Радио София».
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». В Москве, Праге, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Париже и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Марина Стауне, вели цикл Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
14 декабря на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами с 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну а сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» настоятель храма святых Козьмы и Дамиана в Столешниковом переулке, президент Российского библейского общества, отец Александр Борисов. Ведет программу Владимир Бабурин. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго. Еще раз с Рождеством. Всех, кто его сегодня отмечает, оставайтесь, пожалуйста, с нами на волнах свободы.
Вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно.
Монич, будучи хорошо обученным и осторожным, собирал информацию о структуре польских спецслужб.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Славный народ Ирана пробудился во время священной обороны Родины, когда воевал с Ираком в 80-х годах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11.